11. После этой истории мать сразу окрепла, туго выпрямилась и стала хозяйкой в доме. А дед сделался незаметен, задумчив, тих, не похожий на себя. Он почти перестал выходить из дома, все сидел одиноко на чердаке, читая таинственную книгу «Записки моего отца». Книгу эту он держал в укладке под замком, и не однажды я видел, что прежде чем вынуть ее, дед моет руки. Она была коротенькая, толстая, в рыжем кожаном переплете, на синеватом листе пред титулом красовалась фигурная надпись выцветшими чернилами «Почтенному Василию Каширину с благодарностью на сердечную память». Подписана была какая-то странная фамилия, а росчерк изображал птицу в полете. Открыв осторожно тяжелую корку переплета, дед надевал очки в серебряной оправе и, глядя долго на эту надпись, двигал носом, прилаживая очки. Я не раз спрашивал его, что это за книга. Он внушительно отвечал: «Этого тебе не нужно знать. Погоди, помру, откажу тебе. И шубу енотовую тебе откажу». Он стал говорить с матерью мягче и меньше, ее речи слушал внимательно, поблескивая глазами, как дядя Петр, и ворчал, отмахиваясь: «Ну ладно, делай как хошь». В сундуках у него лежало множество диковинных нарядов: штофные юбки, атласные душегреи, шелковые сарафаны, тканные серебром, кики и кокошники, шитые жемчугами, головки и косынки ярких цветов, тяжелые мордовские маниста, ожерелья из цветных камней. Он сносил все это охапками в комнаты матери, раскладывал по стульям, по столам. Мать любовалась нарядами, а он говорил: «В наши те годы одежа куда красивее да богаче нынешней была. Одежа богаче, а жили проще, ладнее. Прошли времена, не воротятся. Но примеряй, рядись». Однажды мать ушла ненадолго в соседнюю комнату и явилась оттуда, одетая в синий, шитый золотом сарафан, в жемчужную кику. Низко поклонясь деду, она спросила: «Ладно ли, сударь-батюшка?» Дед крякнул, весь как-то заблестел, обошел кругом ее, разводя руками, шевеля пальцами, и сказал невнятно, точно сквозь сон: «Эх, кабы тебе, Варвара, большие деньги, да хорошие бы около тебя люди». Теперь мать жила в двух передних комнатах передней половины дома. У нее часто бывали гости, чаще других братья Максимовы. Петр, мощный красавец, офицер с большущей светлой бородой и голубыми глазами, тот самый, при котором дед высек меня за оплевание старого барина. Евгений, тоже высокий, тонконогий, бледнолицый, с черной остренькой бородкой. Его большие глаза были похожи на сливы. Одевался он в зеленоватый мундир с золотыми пуговицами и золотыми вензелями на узких плечах. Он часто и ловко взмахивал головою, отбрасывая с высокого гладкого лба волнистые длинные волосы, снисходительно улыбался и всегда рассказывал о чем-то глуховатым голосом, начиная речь вкрадчивыми словами: «Видите ли, как я думаю?» Мать слушала его, прищурившись, усмехаясь, и часто прерывала: «Ребенок вы, Евгений Васильевич, извините». Офицер, хлопая себя широкой ладонью по колену, кричал: «Именно же! Ребенок!» Шумно и весело прошли святки. Почти каждый вечер у матери бывали ряженые. Она сама рядилась всегда лучше всех и уезжала с гостями. Каждый раз, когда она с пестрой ватагой гостей уходила за ворота, дом точно в землю погружался. Везде становилось тихо, тревожно, скучно. Старой гусыней плавала по комнатам бабушка, приводя все в порядок, Дед стоял, прижавшись спиной к теплым изразцам печи, и говорил сам себе: «Ну, ладно, хорошо. Поглядим, что за дым». После святок мать отвела меня и Сашу, сына дяди Михайла, в школу. Отец Саши женился. Мачеха с первых же дней не взлюбила пасынка, стала бить его, и по настоянию бабушки дед взял Сашу к себе. В школу мы ходили с месяц времени. Из всего, что мне было преподано в ней, я помню только, что на вопрос «Как твоя фамилия?» нельзя ответить просто «Пешков». А надобно сказать «Моя фамилия Пешков». А также нельзя кричать учителю: «Ты, брат, не кричи, я тебя не боюсь». Мне школа сразу не понравилась. Брат же первые дни был очень доволен, легко нашел себе товарищей, но однажды он во время урока заснул и вдруг страшно закричал во сне: «Не буду!» Разбуженный, он попросился вон из класса, был жестоко осмеян за это, и на другой день, когда мы, идя в школу, спустились во враг на Сенной площади, он, остановясь, сказал: «Ты иди, а я не пойду. Я лучше гулять буду». Присел на корточки, заботливо зарыл узел с книгами в снег и ушел. Был ясный январский день, всюду сверкало серебряное солнце. Я очень позавидовал брату, но, скрипя сердце, пошел учиться. Не хотелось огорчать мать. Книги, зарытые Сашей, конечно, пропали. И на другой день у него была уже законная причина не пойти в школу. А на третий его поведение стало известно деду. Нас привлекли к суду. В кухне за столом сидели дед, бабушка, мать и допрашивали нас. Помню, как смешно отвечал Саша на вопросы деда: «Как же это ты не попадаешь в училище-то?» Саша, глядя прямо в лицо деда, кроткими глазами отвечал не спеша: «Забыл, где оно». «Забыл?» «Да, искал, искал». «Ты бы за Алексеем шел, он помнит». «Я его потерял». «Алексея?» «Да». «Это как же?» Саша подумал и сказал, вздохнув: «Метель была, ничего не видно». Все засмеялись. Погода стояла тихая, ясная. Саша тоже осторожно улыбнулся, а дедушка ехидно спрашивал, оскалив зубы: «Ты бы за руку его держал?» «За пояс». «Я держал, да меня оторвало ветром», — объяснил Саша. Говорил он лениво, безнадежно. Мне было неловко слушать эту ненужную неуклюжую ложь, и я очень удивлялся его упрямству. Нас выпороли и наняли нам провожатого, бывшего пожарного, старичка со сломанной рукою. Он должен был следить, чтобы Саша не сбивался в сторону по пути к науке. Но это не помогло. На другой же день брат, дойдя до оврага, вдруг наклонился, снял с ноги валенок и метнул его прочь от себя. Снял другой и бросил в ином направлении, а сам в одних чулках пустился бежать по площади. Старичок, охая, потрусил собирать сапоги, а затем, испуганный, повел меня домой. Целый день дед, бабушка и моя мать ездили по городу, отыскивая сбежавшего, и только к вечеру нашли Сашу у монастыря, в трактире Черкова, где он увеселял публику пляской. Привезли его домой и даже не били, смущенные упрямым молчанием мальчика. А он лежал со мной на палатях, задрав ноги, шаркая подошвами по потолку, и тихонько говорил: «Мачеха меня не любит, отец тоже не любит, и дедушка не любит. Что же я буду с ними жить? Вот спрошу бабушку, где разбойники водятся, и убегу к ним. Тогда вы все и узнаете. Бежим вместе».